подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политичные аналитики Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Добрый день.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это найперш тема, головная тема. Это декрет, який подписал Александр Лукашенко. И он долго его обещал. Сказал, что он таки будет лёсовозначальный, важный, что он, шмат, что он мало таких, как бы, такого узровня подписывал вот за свое шматгодовое керование. Ну и, как бы, так бы мовить, певный таки жест зроблены, что вот 9 травня, вот из самых значных святов это зроблено. Сенс декрета вельми просты. Что в выпадку гвалтовного зникнення Александра Лукашенко, ці його заб'ють, так чи інакше, вся влада в Україні передається Раді безпеки. І одразу ж призначається надзвичайне ці військове становище, вот так, як тільки це відбувається. Військове становище одразу. І потім Рада безпеки ЖА призначає нові президентські вибори. Ну, тут є, якби, некілька аспектів, навошто вот это спотребилося Лукашенку, навошто он такое значение тому надає. Ну, от я б сказав, юридичне, політичне і психологічне. Ну, юридично мы с вами не юристы, я литерально два слова скажу. Вот есть у Белорусской Конституции такой артикул 89-й, и он звучит так. В выпадку вакансии посады президента або немогчимости выполнения им обовязков на подставах предугледжанных Конституцией, его полномоцтвы до принесения присяги новообранным президентом переходят до премьер-министра. Ну, сдавалось, коротко, ясно и все зрозумело. Вакансия, неважно. Забили, помер, импичмент, ну, все полномочия переходят до премьера. Все коротко и ясно. Але, мачима, была дана некая такая хитрая интерпретация, что вот эта другая частка, на кон того, что в отповедности с пунктами Конституции, а покольки в Конституции ни про смерть президента, ни про его забойство, тем больше не говорится, ну вот, мовляв, Лукашенко и дополнил эту конституцию. Это такие, в принципе, юридичные хитры, безумовно. Але давайте поговорим политично. А навошто? Вот навошто ему это? Ну, я еще раз скажу, в конституции все написано. Нема президента по той или иной причине. Вот, коли ласка, есть премьер-министр, под ним Рада безпеки. А чому надо передавать всей Раде безпеки, а не только... Якби, от з його пункту гледження, чому система уратується лепш, чим от при передачі просто прем'єр-міністру Віталію?
Ну, я думаю, некалькі аспектів, які ми почали вже красти. По-перше, хотів би, ну, скажем, опублічити той, ну, скажем, вже гумор, який узнік в сувязі менавіта з дати 9 травня, що Лукашенко, магчыма, я не ведаю, хотів... каб гэта неяк атасамлівалася з днём перамогі яго гэтае рашэнне, але 9-га гэта яшчэ капітуляцыя, так сказаць, фашысцкай Нямечыны у тым ліку. Так што гэта ці дзень перамогі, ці дзень капітуляцыі, гэта можна на гэты конт, канешне, іранізаваць. І, ну, мне так асабіста здаецца, што вельмі неўдалае рашэнне, калі ўсё-такі ён так анансаваў гэты дэкрэт і спачатку сказал вогулі, што будзе некае рашэнне, потым сказал, пра што будзе, ўжо інтарэс знізілся. Но але вот даць менавіта 9 мая, думаючы, можа, што перабіць гэтую павестку дня перамогі, ці што, як ён хацеў. Мне здаецца, абсалютна гэта з пункту лежання нейкіх піараў. Неўдала рашэнне менавіта аб'явіць дэкрэт у выходны дзень, у святочны дзень 9 мая. Ну, гэта такая дробязь. Што тычыцца больш такіх вот менавіта гэтых грунтомных тэмаў, то сапраўды я так, калі вы, Юра, прапанавалі, ну, нам пагаварыць пра ягоныя мотывы гэтага рашэння, то я думаю, вот такім рашэннем ён хацеў паказаць, што наколькі ён давярае тим самым силовикам, доверяя ради безопасности. Не только одному человеку, некому премьер-министру, который может робить некие помылки, а вось, мовляв, некий коллективный орган после его гвалтовной смерти, так вот, основная мета этого указа, будет веде военное становище, утримая Беларусь, не отдаст ее никому, значит, с никаким внутренним и внешним ворогом. Ну вот, напевно, повинно продемонстрировать, что он, мовляв, доверяя этим людям, которые выходят в Раду безопасности, и, мовляв, никаких подкопов под их не чекая от них, вот таки, напевно, некий психологично-политичный сенс. Хотя, конечно, ну, с пункту лежения, коли брать абсолютно абстрактно, не некую конкретную ситуацию, но коли керавник достаточно в авторитарной системе, сам авторитарный керавник отдает такую ну, махчимость выпадку смерти керовать людям с Рады безопасности, то в любой другой, скажем, абстрактной ситуации, в ситуации там, кино, в ситуации просто такого абстрактного, ну, скажем, приклада для аналитики, то, конечно, эти люди теперь отримывают все карты в руки. И в тем лику, ну, скажем, повинны задуматься про то, что коли нам улада вся в наших руках окажется после вот такого выпадка, ну, чему бы не задуматься про этот самый выпадок. То бок это достаточно, ну, скажем, суперечневое, коли не абсурдное решение с пункта глежения особистой безопасности Александра Лукашенко. Ну, але ягоны, видать, вот мотивы в тым, як я сказал спачатку, что ён гэтым хоча падкрэсліць нейкую полную лояльнасць, полную монолитность того, что называется силовики, ну, якія на 50 с лишним процентов представлены в Раде безопасности и в широким сенсе номенклатура, влада, то вот гэта его декрет, напевно, перевысил гэты мотив, перевысил все остальные мотивы.
Сергей, а як вы лечите? Вот як бы накольки, ну, уже не будем там казать там, про демократию, про конституцию, в относно, коли мы говорим про Александра Лукашенко, такие материи можно выносить за дужки. Але накольки это все-таки как бы уратуя систему? В этом смысле, ну, скажем, коли помер Сталин, так само была раптовная смерть, то, ну, вот реально керовало Политбюро, как бы не был никто призначенный, ну, хотя Маленков был формально как бы премьер-министром, але был и Хрущев, был и Берия, и почалася драка. Почалася драка менавіта тому, что яны как бы все были ровные, все как бы имели певные полномочия. В этом смысле Лукашенко весь час говорит, что повинно быть во владе ствол, все, один на начале, это, кстати, как войску. Ну так войску коллективного керавництва нема. А вот он сам своими руками створая как бы отсутность один на начале. И коли там сапраўды как бы вороги нападут раптом после его смерти. Как бы. Ну так вот я не совсем разумею его внутреннюю логику. Я в данном выпадку я кажу, не кажу там про право, про все остальное. Я внутреннюю логику не разумею.
Может, ну так, ось, это... Як і многі іншыя апошняга часу, ты ранейшыя дзеянні Александра Лукашэнкі, яны, канешне, з вялікай цяжкасцю укладаюцца якую-небудзь логіку. І калегі, я думаю, што ўсё ж такі, калі вот мы гаворам дэкрэт Лукашэнкі, указ Лукашэнкі, мы, канешне, можам абмяркоўваць і будзем абмяркоўваць, але, ў прынцыпе, мы павінны не забываць, што гаворка ідзе пра чалавека, які неканстытуцыйным шляхам утрымлівае ўладу. Гэтыя выборы не признаны демократичной международной супольностью. Ён не з'являецца легітимно обраным президентом. И зусім недалекий от истины той, кто скажет, что вот гэтыя декреты, указы, ну, так сказать, не каштуюць нават той паперы, на якой яны написаны. Але, конечно, калі мы говорим про реальную ситуацию, а ён так ці інакш, он, безумовно, командує вялізнай силовой структурой, якая... Тяжко сказать, але я думаю, что на сегодня это уже где-то так 130-120 тысяч человек, коли все взять разом в сукупности. То вот так, тут я думаю, где выник некой ягоного психологичного стану. За одного боку, конечно, так, и он задушил протесты. Ну, давайте просто называть речи своими именами. Протесты задушенные. Протестные настрои никуда не зникли. Але протести от, у той формі, в якій вони були, в якій вони уразили світ у жнівні, у вересні, які просто саправды уразили планету, їх немає. Вони просто абсолютно кривавим, і криваве, коли ми скажемо, це не метафора, і навіть не гіпербола, це саправды було так, вони задушені. Це з одного боку. А з другого боку, чим далі, тим от, нема відчування, що він почуває себе спокійно. От, здається, що він весь час, так сказати, все більш і більш в таким не просто в нервовому стані, але у стані все більшої упевненості. Юра, ви пригадали ситуацію зі Сталіним і смерть Сталіна. Ну, на сьогодні, от, добре, що пригадали, бо, скажімо, на сьогоднішній день дослідчики, хоча я ще далеко не всі відкриті архіви, але спосилаючися і ґрунтуючися на мемуарах, у тим ліку і Хрущова, і ніяких документах, практично прийшли до вислови, що от смерть Сталіна, вона коли не була і не була виником, скажімо, ну, підрихтовки ніякої замови, змови, забойства, то безумовно вона була підштурхнута, бо 12 годин до Сталіна, який лежав з інсультом, пробачте, у лужі у власної мочі, не пускали ніякі, не підходили ніякі лікарі, і це було розпорядження політбюро Маленкова і Берії, не пускайте нікого, товариш Сталін спить. А от що далі трималося? А далі ось гэтае кіраўніцтва мянялася вельмі хутка. Не будзем забываць, што другім чалавекам, да, Маленков быў фармальна старшыня савета міністраў, Хрушчоў, між іншым, быў тады не першым, і нават не другім, і нават не трэцім. Хоць ён стаяў трэцім і прамову гаварыў на трыбуне Маўзалея. А другім быў Лаврэнцій Павлович Берія. Ён фактычна взяў пад сябе ўсю ўладу, взяў, зноў стаў на чале КДБ, да гэтага ён займаўся атамнай вытворчасцю. А праз некалькі месяцев ён уже быў арыштаваны і расстраляны. Праз літаральна два гады Маленков ўжо ніхто, дырэктар, здаецца, і Кібастузскай ці Каменагорскай электрастанцыі, штосьці такое.
І а Молотов пасол Монголіі.
Так. Молотов пасол в Монголіі. Не во Франції, не в США, в Монголії. Розумієте? Тобто ті, хто от, були на трибуні Мавзолея, вони ну, просто... Яны дзякавалі Хрушчову, што яны засталіся жывымі. І от калі мы паглядзім, мы от бачым просто, я кажу пра савецкую гісторыю, якую, так сказаць, ну, старэйшыя нашы глядачы, слухачы яшчэ, відаць, засталі, я думаю. А от калі мы ўвогуле паглядзім, то так яно і было. Ніколі пасля адыходу дыктатара, будзем ўжываць гэты тэрмін такі карэктны адыходу, там смерць, забойства, сеў на самалёт, улетеў, штосьці здарылася, я не ведаю, ніколі вот тое, што ён, скажам, прызначаў, некія ягоныя, так сказаць, намеснікі, яны вельмі доўга ніколі не затрымліваліся.
Ну, всякое бывало, скажам. Ну, бывало, выпадак Азербайджану, Туркменістану, это правда так глыбока. Ні,
Азія, Азербайджан, Алію перадаў, свае паўнамоцтвы сыну, і Ільхам там кіруе і трымае гэта вот так вот у кулаку, і і причому ніхто не може ніякий не захід з гэтым зрабіць. Тому я думаю, що гэта, конечно, у нейкай ступені праявы, ну, нейкай, я скажу, карэктнай, так, психологічнай неустойлівасці на гэты момант Александра Григоровича Лукашэнкі. Але вот будзе мне цікава паглядзець, я не здзівлюся, калі ў бліжэйшы час мы не пабачым нейкай змены ў разі бяспекі, у тым ліку і замены тых, хто, скажем, так званыя цывільны, скажем, ну, от Андрейченко ўжо за 70 гадоў, чым караю не спікер парламент. Нормальна пастроіць парламенты, будзе імі кіраваць. І яшчэ цікава паглядзець, як тыя, хто ваходзіць у Раду бяспекі, як яны ставяцца, скажем, ну, тут ілюзій нема ніякіх, але, так сказаць, вот, ступень іх прарасійскасці. У мяне такое адчуванне, што гэта ступень там просто зашкалівае.
Я хочу звернуть увагу на одну вельми цікаву реакцію, так сказати, в певному сенсі, виновника торжества, в певному сенсі. Це реакція прем'єра Романа Галевченка. Некілька днів тому він зустрокався з Лукашенко, вони там шерех питань обмірковували. І він прокоментував, будучи декрет. Декрет, який от сьогодні був видан, ну, тоді про його було відомо. І, до речі, на конт його реакції, потім відомий канал, телеграм-канал Пул Першого написав, що ну от бачите, він так само, він за, він зовсім не покривдився. А у меня такого уражения не склалось. Он не сказал, что да, обовязково, треба такой декрет, я там сам не справлюсь. Он сказал, як президент вырешит, так и будет. Кропка, все. То есть он как бы не сказал, что он не здольный был бы выполнять такую функцию. Он сказал, что ну, начальство виднее. Я бы не сказал, что это вельми такая как бы узнеслая характеристика. В отрознении вот от спадарыни Качанова, якая сегодня так, такие узносила хвалоспевы. Але тут, видите, цікавая ситуация, то, что я сказал, три чинники, психологичная. Лукашенко учора, сдается, такой спич сказал про своих, так сказать, поплечников, что вот Каддафи забили, Хусейна забили, Милошевича сгноили, забили так само там в Гаагской тюрьме. А зараз
нечто, там... Нечто и мне не здоровится протягнуть.
Немецкие юристы, значит, там справы супроть меня. Чему? Для того, как подрихтовать, так сказать, юридичную базу, идеологичную базу для моего забойства. Ну и мы памятаем так само месяц тому справа про переворот. Ну вот Байден, я особисто. Виталь, он саправды вот лечит, что кто-то его будет забивать, что его забьют, что вот, вот этот вариант, он, в принципе, это ведь декрет ад-хок на той выпадок, коли как бы его забьют. 26 годов жил, и как бы, такой потребы не было. А зараз он, ну, принамсі субъективно, он саправды лечит, что вот есть такая погроза.
Ну, вопрос... Спрабуеце з нас зрабіць псіхолагаў, ёсць у нас адзін доктар в Амерыцы жыве, які можа быць больш спецыяліст у гэтым пытанні, ці нават Сергей
в каторым
пытанні псіхалогіі Александра Лукашэнка.
А, понял, ясно.
Да. І ці можа нават Сергей вось, які быў дэпутатам і трошкі больш мае досвід кантактаў, хаця і даволі далёкі ўжо досвід кантактаў з Александрам Лукашэнкам, але калі аналізаваць чыста канкрэтна яго, што мы публічна ведаем дзеянні і заявы, то выглядае, што сапраўды баіцца. І ведаеце, калі ще памятаю вось у пачатку прэзідэнцтва Лукашэнкі, ну, з гэтым стылем, скажам, мы все пазнаёміліся стылем кіравання такім агрэсіўным, рэзкім, ну, з такімі выказаннямі, скажам, хамаватымі, з шуканнем паўсюль здрады, шукання паўсюль змовы, то памятаю Александра Федута, калі ўжо ну, скажем, перестал там працаваць в команде Лукашенки в администрации и перешел уже на публицистичные, скажем, хвали, стал публицистом, то он описывал такие речи, что коли каждый день приносить Лукашенку там Шейман и иншие паперы, где коротко, так сказать, тлумачится, что повсюль крадуть, повсюль порушаюць, повсюль коррупция, то это накладывается и на характер конкретно, но и вот такой подбор информации створает такую картину свету. То мы можем увидеть, какая картина свету зараз створается вокруг этого шмат, скажем, инсинуаций, ти живе, и он в неком таким, ну, пухире, в информационной такой бурбалце, где как бы ничего не ведет, кроме того, что дают, ну, в этом по особных репликах можно переконаться, что саправды широко сам интернетом не корыстается, а читая то, что ему рыхтуют. И, кроме этого, безумовно, конечно, с великим довером традиционно до спецслужбы, постоянно читая некие спецслужбовские, скажем, документы. Ну, а там, я думаю, в этих документах весь час про то, как повсюль кто-то выказывается, кто-то рыхтуется. Я думаю, у спецслужбы ще советских часов засталася традиция не только интернет-перамовы, так сказать, читать, але они, напевно, ходят и сярод людей просто в транспорте, ну, это такая праца у них была, я думаю, застается, слухают, и потом сумленно, максимум, все это записывают и передают наверх про то, как люди про что говорят, и то, что они говорят, мы часом, напевно, и в эфире не можем повторить у дочинения до Александра Лукашенко. Я думаю, и это ему все кладется на стол, и Плюс там, ну, некі, як он называе гэтых здрадников за межы, некія заклікі і заявы. І вот такі, такая карціна света, мне здаецца, сапраўды склалася, што вось вакол столькі шмат ворагаў, якія хочуць яго пазбавіць тым ліку і жыцця. Але з іншого боку, гэта і кладзецца, ну, у цяперашнюю нагнетанне істэрыі. Калі вось, ну, мы бачым уже сапраўды, як мінімум з зімы, нема масавых пратэстаў, ёсць людзі, якія выходзяць там районах некалькі десятков, ну, мы все это ведаем, але тым не менш от старшыні КДБ до самого Лукашэнкі такое ўражанне, что зараз все-таки некая лінія фронта по-ранейшаму праходзіць, по-ранейшаму сотні тысяч стаяць на вуліцах. Гэтага нема, а іхняя рыторыка такая, что нібыта все гэта адбываецца, і што нас чакае ў гэтым годзе, што нас чакае вясною, што нас чакае летам, яны пастаянна пра гэта гавораць. То бок тут вот які аспект тут сапраўдны маецца на вазе, ці гэта, ну, спецыфіка асобы, ці гэта сапраўды палітычнае нагнетанне тэмы рэпрэсіяў для працягу гэтых рэпрэсіяў. Вось тут дастаткова такое пытанне філасофскае.
Сергей, ну, а сапраўды, вот як вы лічыце, вот всё-таки он як бы мовіць з холодным розумам, абсалютна свядома стварае просто вот такую пагрозу, вот, вот бачыце, ворагі хочуць забіць, адпаведна ім і адпор трэба даваць. Вот. Ці можа і сапраўды, ну вот яму так здаецца, у яго такі такое бачанне свету, тут Еўразвяз не можа там эканамічныя санкцыі ўвесці ці там візавыя санкцыі пашырыць. А ўжо запланаваць забойства, ну это
Ну так 150 гэтых
патрульных
уже былі падрыхтаваны, да.
Ну і наконт той же, скажем, змовы, але самі ж казалі, што мы все кантралявалі з самага пачатку, там паказалі ту размову Дзянковіча з правакатарам, усе ў жніўні, то все было пад кантролем. Ну, калі все под контролем, то чого, так сказать, пераймацца, меня заб'ють тут всюду, так сказать, дуло, те самые рулі пістолетаў, киллеров, забойцаў, террористаў, і все контролюєш, то что. То есть это все-таки вот такая гульня просто, что вот повсюль ворохи все хочуть, а мне не так сказать. Ці он сапраўды так лічыць, что ну вот свет такі, свет як бы такой дарвіновский, што яго хочуць забіць.
Ну, калі гаварыць вот пра менавіта ўжываеце эту фразу, так сказаць, яго хочуць забіць, я думаю, што ён абсалютна ў гэта верыць. Верыць ён сам, бо яму хочацца ў гэта верыць. Вот тут Віталь сказаў адну такую цікавую думку, но факт, што сапраўды это было ў савецкія часы, відаць, цяпер працягваецца КДБ, так ці інакш адсылаў увесь час наверх, раней это там было палітбюро ЦК, зараз, ну, в Беларусі, гэта, скажем, Лукашенко, адсылаў наверх інфармацію, што, як людзі ўспрымаюць. Прычым, это была, ну, рэальная інфармацыя. Была рэальная інфармацыя, больш-менш. Таму пры жаданні, скажем, кіраўніцтва СССР, калі яно жадала рэальна ведаць, якая сітуацыя, яна магла, яно магло ведаць гэтую сітуацыю. І тое, што, канешне, яму КДБ перадае, там, відаць, не толькі КДБ, хто там яму аналітычны гэты робіць расклады, то калі гэтая інфармацыя хаця б на палову правдзівая, то яго, канешна, ствараецца страшная карціна адносінаў да яго людзей. Бо вот сапраўды, калі чытаеш сацыяльныя сеткі, чытаеш каментары телеграм-каналаў, ну, сапраўды, вот нічога. Вот я паглядзеў на адным канале 400 з нечым каментароў да сёлішняга указа, ні адзін з каментароў я паўтарыць вот тут просто не магу, ну, па цэнзурных, так сказаць, меркаваннях. І тут, сапраўды, калі ён лічыць, што яго большасць насельніцтва ненавідзіць, ён абсалютна адэкватна ўспрымае сітуацыю. У сэнсе, што да, яго ненавідзіць. А вот далей, паколькі ён па сваёй натуры, я маю на ўвазі Лукашэнка па сваёй натуры, абсалютна не схільна ўспрымаць якія-небудзь дэмакратычныя механізмы, у тым ліку і дэмакратычны механізм змены ўлады, ён не можа дапусціць, што вот беларускі народ хоча нейкім мірным дэмакратычным шляхам пра справядлівыя выбары змяніць там абраць парламент ці абраць там новага прэзідэнта, яго змяніць. І він гэтага не допускає. Бо він сам такого не допускає, так сказати. І він допускає тільки силовий спосіб, ну, от, забойство. Йому, звісно, там підкладають тут же, ага, от хтось сінік вас хоче забити. Коли говорить на кон забойства, на кон, ось коли говорить про Злучені Штати, ну, ведайте, ось що я скажу, що коли б Злучені Штати хотіли нікого забити, вони б це зробили. І ми б ніколи не довідалися, що його забили. Серцем стало дрянно. Інсульт здарився, розумієте? Що поскользнувся, ударився головою об стінку і кровозліття у мозг і помер. Альбо просто от раз і, так, так сказати, помер. Тільки треба пам'ятати, що з 1972 року такого, може, коли б і було у кого жадання, це абсолютно нереально. Бо в 72-м році тогочасний президент Ніксон підписав директиву, і вона дійнічає, яка забороняє спецслужбам, ну це як нас би сказали, силовим структурам США забивати, знищати за межой заміжних політичних лідерів. Забороняє. І от гэтыя все, як він там пригадує, Каддафі і інших, там Мілошевич, ніякого там, так сказать, ЦРУ не прикладали. Це такий ж маразм, як говорить, що там ЦРУ розвалив Совєтський Союз. У опошні три роки існування СССР не було большого, не було структури, яка більш би хотіла існування СССР, ніж Центральне розвідувальне управління Злучених Штатів. Бо вони боялися, що розпад СССР, так сказати, приведе до роздроблення от гэтага ядерного потенціалу. Открытые архивы и Белого дома, и Дзярждэпа можно просто почитать. Тому это все абсолютная, конечно, паранойя. Ну, але поскольку у человека есть реальная влада, есть подпорядкование силовых структур, то, конечно, эта паранойя вот так сказать, трансформуется у то, что мы теперь назираем.
Господарство, еще одно питание, не связанное с этим декретом, але связанное с сегодняшним днем. Напередодні сьогоднішнього дня керівник народного антикризисного керування Павел Латушко виступив з закликом, що от виходьте на вулиці, носіть некі білі аксесуари, як позначати свою громадянську позицію. Це наше свято. От такий був заклик. Ольга Карач, політик Ольга Карач, так само виказувалася про некий день X, у нее вот я бачил такий слоган был «Дожи май до победы». Ну и вот то, что мы сегодня бачили по Беларуси, может, у меня недокладные известки, але одинковые затримания, правда, в разных городах, в Минску, в Витебску, в Гомеле, в Докшицах навод. Але, ну, певные затримания отбываются каждый день, але навод, вот как было 25-го, скажем, соковика, коли, ну, была некая спроба, несколько десятков людей спробовали неяк выйти, а тут, сдается, и спробовали. Виталий, это так, и коли так, то чему? Ну вот, Латушко закликал, а вот такой вы.
Ну, по-перше, на конт гэтага закліку, безумоўна, не было шырокай грамадскай згоды. Трэба адзначыць, Латушка адзін палітык, які заклікаў, напрыклад, іншы палітык, Зінон Пазняк, актыўна заклікаў не выходзіць. Напісаў, што гэта, ну, у сваім стылі, што гэта чарговая правакацыя, толькі там яна падставіць патрыятычных беларусаў і гэтак далей. Але натуральна, што не толькі сярод гэтых двух людзей, але і ў шырокім сэнсе не было такой вось однозначной згоды, каб усе там сайты, все палітычныя сілы заклікалі. І гэта можна патлумачыць, паколькі, ну, ёсць уже вопыт таго ж 25-го сакавіка, калі, ну, намного больш, чым сёння, людзі ўсё-такі выходзілі неяк праявіць сваю, ну, пазіцыю, хаця нічым асабліва таксама се не абазначалі, але пры гэтым яны былі затрыманыя там в самых розных местах Менска, на Кастрычынскай, каля Бангалору. Хотя они не поспевали ни некую ни в колонну стать, ни навод ничего зрабить. И, ну, то бок, люди, коли б отчули, что нечто почалось, я думаю, конечно, б почали выходить, бо мы ведаем, як кольки мудрых в двукосе и без, правды, мудрых аналитиков не могли спрогнозовать, что здарится после выборов, после 9 жнивня. Больше слечило, что некалькі там десяткаў тысяч выйдуць і разыдуцца, ніхто не мог прадказваць таго маштабу пратэсту, якія былі ў жніўні, верасні. Так і тут загадваць нельга, але калі лагічна аналізаваць сітуацыю на дадзены момант, то, ну, па-першае, сапраўды рэпрэсіі яны ўсё-такі, ну, скажам так, прымушаюць людзей задумацца над коштам гэтага выхаду. Але самае галоўнае, нават кошт бывае, калі высокі, людзі ўсё роўна выходзяць, калі яны бачаць перспектыву, калі яны бачаць нагоду, калі яны бачаць канкрэтны стымул. Вось, ну, калі казаць так дастаткова, ну, я б сказаў, цынічна, то, ну, в закліку Латушкі да іншых была такая, ну, скажам, рацыянальная ідэя, што вось людзі выйдуць, іх, канешне, будуць хапаць, і мы пабачым зноў, які фашыст Лукашэнка, паколькі ён дзень перамогі, хапае людзей. Ну, але в адказ на гэта большасць людзей кажа, навошта гэта лішні раз даказваць, мы і так ўжо ведаем, што ў Беларусі на сёння фашысцкая ўлада, не трэба дзеля гэтага прыносіць нейкі новыя ахвяры. Вот, мне здаецца, гэта асноўны аргумент, які прывёл да таго, што, скажам, людзі не вельмі актыўна падтрымалі гэты заклік.
Сергей, і ваш адказ. Ну, вот это не вельмі актыўна, но она такое даволі мягкая. То есть вот чаму не выйшлі, ну, то, что не вышли десятки тысяч, больше не зразумела, а что вот практично никто. Чому так? Вот, вот, от, от сотень тысяч в жнивне минулого года до, ну, фактично никого. Чи там особенно один, потому что нам вот так вот, вот их затриманий, а это литерально одинковые выпадки, нам вот неведомо, что яны как бы спробовали что-то, ну, выйти на какую-то демонстрацию, что-то продемонстрировать. Чому?
Ну, я уже сказал, что Лукашенко раздавил народные протесты, мирные протесты, подкресливаем, мирные протесты раздавил у крыви. И люди бачат, вот как Виталь Цыганко слушно зауважил, просто кошт. И знов же не бачат, что эти протесты могут привести до некого вынику. Тады уже не мне вот это так супало. Вот гэтыя пратэсты, гэтыя 100 тысяч да паўмільёна, скажам, вот тое, што выходзіла на ў сярэдзіне жніўня па ўсёй Беларусі, нават 700 тысяч называюць такую лічбу па ўсіх, так сказаць, гарадах і вёсках, нават чаго раней ўвогуле не было. Гэта вынік нечага там, што нейкія тэлеграм-каналы заклікалі ці штосьці, гэта вынік супадзення, вот це скажам так, сукупнасці розных фактараў. Того, что эта вот ситуация наспела. Тогда она была наспела. И вылилась вот минавито у гэта. Зараз яна у гэта не наспела вылиться. И, ну, реально просто люди бачат, что вот за бел-червоно-белую ленточку сегодня там пару, каля помника перамоги милиция потягнула. Просто вот за абсолютно сдавалось. Ну, и каждый день такие так сказать, выпадки. То бог это альбо штрафы ў памерах там трох месячных зарплат, альбо нешта іншае, хаця сказаць, што, скажам, пратэстаў сёння не было, таксама не выпадае, таму што людзі вывешывалі вялізныя бел-чырвоныя белыя сцягі і розныя іншыя былі такія перформансы. Пратэст, ён гэта пратэстны вот парадокс, нават не парадокс, а адметнасць у тым, што пратэсты, масавыя пратэсты спыніліся, але пратэст застаўся, пратэстныя настроі, яны засталіся. І яшчэ адзін вельмі вот момант, які ўсё ж такі вельмі небяспечны для Лукашэнкі, для ўлады, мне здаецца. Ён-то можа нічым не скончыцца, але можа скончыцца для іх вельмі кепска, што вельмі вялікая частка, зноў жа я вот мяркую па тым, што мы чытаем у сацыяльных сетках і у розных інтэрв'ю глядзім, вялікая частка просто расчаравалася ў эфектыўнасці менавіта мірнага характару пратэсту. Вот менавіта мірнага. Так, калі людзі здымалі там тапачкі, станавіліся на прыступкі, на лавачкі, так сказаць, вось кветкі дарылі амапаўцам, ну, ўсё тое, што было тады ў жніве і пазней. Зараз, калі гэты пратэст выплеснецца, пратэстныя настроі, калі яны выплеснецца, гэта можа адбыцца можа і праз год, можа і праз два гады, то вот гэта ўжо можа мець зусім іншы характар. І зусім вельмі непрывабны, так сказаць, вельмі дрэнны для Лукашэнкі, для вось ягонага атачэння мець, так сказаць, вынік. Хотя мне здаецца, что вот коллега, ну, знову же, правильно Віталь сказав, что тяжко робить прогнозы, никто, в принципе, амаль, что никто не предбачил вот таких массовых выступов. И можно зразуметь так, что, ну, конечно, лидеры, так сказать, вот, прогадали Латушку, видать, у него некая иншая информация была, але мы бачим, что вот эти заклики на уличные шесть, они не спрацовывают, ну, не емко самого себе цитовать, але еще, сдается, у листопаде был, написав, что, ну, по моих, так сказать, отчуваннях, зараз основная такая функция, то, что мы называем демократичные силы, там, патриотичные, белорусские силы, это, ну, осветницкая такая праца, осветницкая праца, тлумачение, что отбывается, что отбывалось в истории, бо это вельми важно. Тут вельми важно, как люди разумели, что отбывается, и на запашивание сил. Когда говорить про тех, кто находится, про тех лидеров, которые вот находятся по замежам Беларуси, то, конечно, их роль никак не изменилась в том плане, что на их, как и ранее, лежит отказность за информование сусветной супольности про то, что отбывается, то, что вот они сустракаются с разными политиками, сдавалось это, ну, такая рутина, уже вот до этого призвучались, а на самой справе это важно, потому что, пригадайте, я вам просто маленький приклад приведу, когда тогда в вересне на первых полосах, умовно кажется, чтобы в интернет перешло, была белорусская тема, как только отрутили Навального, белорусская тема с первых родков сошла, тому треба пригадывать. И еще одна вельми важная речь, какая, видать, повинна робиться, это подрыхтовка той же самой сусветной супольности, найперш, скажем так, экономичного, финансового сектору до допомоги Беларуси, коли режим паде. Вот тут у людей повинна быть абсолютно полная ясность, я маю на увазі белорусского народа, что будет, каким чином допомога будет от Захода, коли режим изменится. Бо можно зрозуметь, что вельми тяжко, скажем, перемогчи диктатуру некой допомоги Захода. Навод санкции могут не давать некого, так сказать, эффекту. Але вось оказать экономичную допомогу, и практика это показывает, и сусветная история показывает, Захад абсолютно встанет, и он это робил у свой час с иншими краинами, и безумовно, что моральный обовязок Захаду зарабіць гэта з Беларусі таксама.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.